Глава 33. Суббота, 15 августа. Море по-прежнему спокойно и однообразно. Никакой земли не видно. Горизонт представляется очень-очень далеким. Голова моя еще тяжела после бреда. Но дядюшка не бредил, а тем не менее мрачен. Он осматривает в подзорную трубку окружающее нас пространство и с досадой скрещивает руки на груди. Я начинаю замечать, что почтенный профессор Лиденброк опять становится прежним, нетерпеливым, буйным человеком, и аккуратно записываю этот факт в журнал. Только страдания и опасности, постигшие меня, могли выжать из него искру человеколюбия, но как только они миновали, профессорская натура опять взяла верх. А впрочем, к чему же сердиться и обижаться? Ведь путешествие свое мы совершаем при самых благоприятных обстоятельствах. Плод наш летит вперед с замечательной быстротой. «Дядюшка, вас, кажется, что-то беспокоит?» — спрашиваю я, видя, что он то и дело приставляет подзорную трубку к глазам. «Беспокоит? Нет, ничуть». «Так вы теряете терпение, дядюшка. Вы...» «Еще бы мне не терять терпение!» «Мы, однако, подвигаемся очень быстро». Поди ты со своим быстро!» «Быстрота-то немалая, да море-то чересчур велико!» Я вспоминаю, что профессор полагал длину подземного моря лье в 30 или около того. Мы проплыли, по крайней мере, втрое больше, а берега все еще не обозначались.
«Это черт знает, что такое!» — вскрикивает дядюшка. «Это ни на что не похоже! Мы не спускаемся, совсем не спускаемся! Это потерянное время, а я сюда не затем пришел, чтобы мне покататься в лодке по пруду!»
«Каков, — думаю я, — каков дядюшка? Он величает эту переправу катанием на лодке. Он величает это море прудом. Но, дядюшка, — говорю я вслух, — если мы до сих пор следовали по пути Сакнуссама...»
«В этом-то и вопрос! В этом-то и вопрос! Следуем ли мы по пути Сакнуссама? Встретил ли Сакнуссам это море? Переправлялся ли он через него? Ручей, за которым мы шли следом, не сбил ли нас с настоящей дороги?»
«Во всяком случае, нельзя жалеть о том, что мы сюда попали. Что за зрелище?»
«Теперь не до зрелища, Аксель! Я поставил себе цель, и я хочу этой цели достигнуть. А ты все зрелище. Бог с ним совсем. Не говори мне, пожалуйста, ни о каких зрелищах».
Я принимаю это к сведению и предоставляю профессору грызть ногти, сколько его душе угодно. В 6 часов вечера Ганс преаккуратно требует условную недельную плату и следующие ему 3 рейхсталера отсчитаны. Воскресенье 16 августа. Ничего решительно нового. Погода стоит та же, ветер начинает слегка свежеть. Я, как только просыпаюсь, сейчас же проверяю силу света. Я все опасаюсь, чтобы электрическое явление не исчезло. Однако все пока обходится благополучно. Тень плота как нельзя отчетливее рисуется на поверхности волн. Это море кажется без конца. Оно, надо полагать, пошире Средиземного, а, пожалуй, что и пошире Атлантического. Что ж, очень может быть. Дядюшка несколько раз принимается его измерять. Он привязывает самый грузный тяжелый лом к концу веревки и развертывает эту веревку на 200 сажен. Дна не достигает. Мы с великим трудом вытягиваем свой лот. Ганс обращает мое внимание на этот вытащенный лот. На нем заметны следы, какие-то отпечатки. Да, на нем заметны следы. Этот кусок железа словно был сжат между двумя твердыми телами. Я гляжу на Ганса вопросительно. «Тандер», — говорит Ганс. Я не понимаю этого слова и обращаюсь к дядюшке за объяснением. Но дядюшка погружен в глубокие размышления. Мне кажется неделикатным его беспокоить, и я снова обращаюсь к исландцу. Он несколько открывает и закрывает, щелкая зубами. Рот и этими жестами поясняет мне непонятное слово.
«Зубы!» — вскрикиваю я с изумлением. «Зубы!»
«Да, это следы зубов. Да, это чьи-то зубы врезались в железо. Каковы же должны быть челюсти, в которых подобные зубы сидят? Не движется ли в глубине этих таинственных вод какое-нибудь допотопное чудовище, алчнее акулы, страшнее кита? Я не мог оторвать глаз от следа этих зубов. Уж не брежу ли я опять? Я волнуюсь целый день, но, наконец, усталость берет свое, и я засыпаю. Понедельник, 17 августа.
Я все стараюсь припомнить инстинкты допотопных животных вторичной эпохи, которые появились после моллюсков, ракообразных и рыб и предшествовали появлению млекопитающих на земном шаре. Тогда мир принадлежал пресмыкающимся. Чудовища эти тогда властвовали безраздельно над юрскими морями. Природа одарила их самую полную организацией. Что за гигантское сложение, что за необычайная сила. Теперешние ящерицы, теперешние самые страшные аллигаторы и крокодилы — только слабое подражание своим предкам первобытных веков. Я вздрагиваю при воспоминании об этих чудовищах. Ни один глаз человеческий не видал их живыми. Они появились на Земле за тысячи веков до человека, но их ископаемые кости позволили анатомически воспроизвести их и узнать их колоссальные размеры и сложение. Кости эти были найдены в глинистой извести, которую англичане называют «черным мергелем». Я видел в музее в Гамбурге скелет одной ящерицы длиною в 30 футов. Неужто мне придется стать лицом к лицу с живыми представителями допотопного мира? Нет, это немыслимо. Однако следы могучих зубов отпечатлены на железе, и я распознаю, что зубы эти имеют коническую форму, как у крокодилов. Я с ужасом обращаю глаза на море. Я боюсь, я жду каждую минуту появления какого-нибудь ужасного обитателя вод. Полагаю, что профессор Лиденброк разделяет мои опасения, или, если не опасения, то, по крайней мере, предположения. Осмотрев железо, закушенное неизвестным чудищем, он бросает взгляд на море. «Черт побери мысль измерять это море!» Думаю я про себя. Мы верно потревожили какого-нибудь морского лешего, и чего доброго он теперь вдруг выскочит и отблагодарит нас за усердие к науке по-свойски. Я бросаю взгляд на наше оружие, удостоверяюсь, в исправности ли оно. Дядюшка это замечает и одобряет меня жестом. На поверхности вод обнаруживается некоторое волнение. Это некоторое волнение указывает на другое, более сильное, в нижних слоях. Опасность близка. Надо быть настороже. Вторник, 18 августа. Наступает вечер, или, говоря точнее, время, когда нас начинает клонить сон, потому что на этом море нет ночи, и неизменный постоянный свет страшно утомляет наши глаза, словно мы плывем под ослепительными лучами арктических морей. Ганс стоит у руля. Я засыпаю. Спустя часа два меня вдруг пробуждает сильнейший толчок. Плот наш приподнят на воде с неимоверной силою и отброшен сажен на 20 в сторону. «Что такое?» — вскрикивает дядюшка. «Что такое?» Ганс указывает на черную массу, то поднимающуюся, то опускающуюся в 200 саженях от нас. Я смотрю и вскрикиваю. «Колоссальная морская свинья!» «Да!» — вскрикивает дядюшка. «Да! А вот морская ящерица!» «Каковы размеры? Каковы размеры?» «А вот крокодил! Что за чудовище? Поглядите-ка! Челюсть-то! Челюсть-то! Каков ряд зубов! Ах, вот он юркнул! Исчез! Кит! Кит!» — кричит профессор. «Я вижу, черт знает какие плавники! Смотри, как он гонит воздух и воду дыхалами!» Действительно, два столба воды поднимаются на значительную высоту над морем. Мы поражены. Испуганы. Перед нами целое стадо морских чудовищ. Размеры их невероятные. Самый мелкий из них мог бы одним зубом перехватить наш плот. Ганс старается направить наше утлое суденышко по ветру, чтобы поскорее убраться от опасного соседства. Но замечаем, что и на другой стороне неблагополучно. Там лезет черепаха в 40 футов шириною, и змея длиною во 100 высовывает из-под воды свою страшную голову. Бежать невозможно. Чудовища приближаются. Они кружатся вокруг плота и кружатся со скоростью, не уступающей скоростью экстренного поезда железной дороги. Вокруг плота образуются концентрические круги. Я беру карабин. Но какая пуля прошибет чешую, покрывающую их тела? Мы немеем от ужаса. Чудовища все приближаются. С одной стороны крокодил, с другой змея. Остальное стадо исчезло. Я хочу стрелять, но Ганс меня останавливает. Оба чудовища проплывают в 50 шагах от нас, кидаются друг на друга. Их бешенство мешает им заметить наше присутствие. Битва завязывается в сотне шагах от плота. Мы отлично можем наблюдать за обоими чудовищами. Но вот беда. Кажется, и остальная братья намеревается принять участие в схватке. Морская свинья кита, ящерица, черепаха снова показываются из воды. Я указываю на них Гансу. Он отрицательно качает головой. «Тва», — говорит он. «Что? Два? Дядюшка, он уверяет, что два только чудовище». «Он совершенно прав», — отвечает мне дядя, не отнимая от глаз подзорной трубы. «Прав?» «Да, смотри, у одного чудовища морда морской свиньи, голова ящерицы, зубы крокодила. Все это ввело нас в заблуждение. Знаешь, что это за зверь?» «Это самое опасное из допотопных пресмыкающихся, ихтиозавр. А другое?» «Другое — змея с черепашьей чешуёю, первый враг ихтиозавра, плезиозавр». Ганс точно прав. Только два чудовища дерутся, остальные показались и исчезли. Вот они, страшные пресмыкающиеся первобытных океанов. Вот кровавый глаз ихтиозавра, он величиной с человеческую голову. Природа наделила его таким сильным оптическим аппаратом, что он переносит давление слоев воды в самых больших глубинах. Его очень основательно назвали «китом пресмыкающихся», потому что он обладает такой же быстротою и таким же ростом. Длиной он не меньше 100 футов. Я могу судить и о его величине, когда он поднимает над волнами вертикальные плавательные перья своего хвоста. Что за громадная у него челюсть? Натуралисты насчитывают в ней не меньше 180 зубов. Плезиозавр – змея с цилиндрическим туловищем, с коротким хвостом, с лапами, расположенными в виде весла. Все тело этой змеи сплошь покрыто чешуёю, а шея гибкая, как у лебедя, поднимается над волнами на 30 футов. Чудовища нападают друг на друга с несказанным бешенством. Они вздымают целые водяные горы. Мы раз 20 рискуем опрокинуться. Раздается сильный страшный свист. Оба чудовища сцепились и словно слились вместе. Проходит час, проходит другой. Борьба все продолжается с той же яростью. Сражающиеся то приближаются к плоту, то от него удаляются. Мы не двигаемся, нацелились и при первой опасности готовы стрелять. Вдруг чудовища исчезают. Проходит несколько минут. Верно, бой окончился в морской пучине. Вдруг из головы показывается голова плезиозавра. Страшилище смертельно ранено. Я уже не вижу его черепа, только длинная шея высовывается, приподнимается, наклоняется, полосует волны, как какой-нибудь громадный кнут, и свертывается, как разорванный червь. Вода кипит и взбрасывается на далекое расстояние. Брызги просто ослепляют нас. Но скоро агония страшилища приходит к концу. Движения его ослабевают, конвульсии прекращаются, и чудовищный обрубок вытягивается на успокоившихся волнах. Воротится ихтиозавр на поверхность моря или скроется в своей подводной пещере.